Церковь дворца, приезд нянь. Наша детская дворцовая жизнь текла невероятно однообразно. Я не помню ни одного хотя бы раза, когда нас, детей, взяли бы, например, в театр. Единственным нашим развлечением было посещение богослужений и летом переезд в Гатчину на дачное житье. Богослужения в домовой церкви Анечкова дворца совершались, как везде. Накануне праздника всеночная, на другой день обедня. Служба совершала, если не изменяет мне память, протопресвитер Бажанов в сослужении протодиакона. Пел уменьшенный состав императорской певческой капеллы. Всеночная начиналась в 6 часов вечера, а обедня в 10 утра. О том, будет ли присутствовать на богослужении августейшая семья, протопресвитеру сообщалось устно через гоффурьера, и служба не должна была начинаться раньше, чем семья не войдет в церковь. Семья входила, делала почтительный поклон священнослужителям, и только тогда раздавался бархатный бас протодьякона. «Восстанете, Господи, благослови!» Со стороны никто в церковь не допускался, но все богослужения разрешалось посещать служащим дворца и их семействам. Все ночные бдения под воскресные дни посещались хозяевами дворца сравнительно редко, но все службы под праздники двунадесятые выстаивались обязательно. Дети одни без родителей в церковь не ходили. Все маленькие сидели дома и очень огорчались. Пение хора доносилось издалека, а пел хор воистину по-ангельски. А потом в каждой службе есть начало театральное с выходами, кождением, миропомазанием, с речитативами возгласов и ектеней, с освящением елея 5 хлебов и особенно с раздачей северных, пахучих и нежно-пушистых верб. Это радовало детский взор, удовлетворяло наблюдательность и пробуждало художественные эстетические восприятия. И потом все это было так далеко от повседневной обычной жизни, от суеты дворца. Церковные слова звучали торжественно и часто непонятно, и загадочно, и заклинательно. И все это было в полном смысле добро-зело. В Нике было что-то от ученика духовного училища. Он любил зажигать и расставлять свечи перед иконами и тщательно следил за их сгоранием. Тогда он выходил из-за занавески, тушил огонек и огарок, чтобы не дымил, опрокидывал в отверстие подсвечника. Делал это истово, по-ктиторски, и уголком блестящего глаза посматривал на невидимого отца. Заветным его желанием было облачиться в золотой стихарик, стоять около священника посредине церкви и во время елеопомазания держать священный стаканчик. Ники недурно знал чин служб, был музыкален и умел тактично и корректно подтягивать хору. У него была музыкальная память, и в спальне очень часто мы повторяли и «Хвалите» с басовыми раскатами, и «Аллилуйя», и особенно «Ангельские силы на гробе твоем». И если я начинал врать в своей вторе, Ники с регенской суровостью, не покидая тона, всегда сурово говорил: «Не туда едешь!» Память у него была острая, и, надев скатерть вместо ризы, он читал наизусть многие прошения из ектеней и, напружинив голос до диаконского оттенка, любил гудеть: «О благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, о супруге его!» А я должен был и обязательно в тон заканчивать: «Господи, помилуй!» И так как протодиакон, обладатель превосходного бархатного баса и происходивший, очевидно, из какой-то северной карельской губернии, произносил «Александр», то и Ники говорил «Александр». По окончании службы вся семья в очереди старшинства подходила к солье для лобызания креста, и все почтительно целовали руку протопресвитера. А протопресвитер отвечал целованием рук как у родителей, так и у детей. Я всегда бывал в церкви, но стоял среди публики, недалеко от мамы. По окончании обедни протодиакон выносил из алтаря большой серебряный поднос с просфорами и с уставным русским поклоном подходил к бархатной занавеске, Очевидно, по наследству от русских нянек великие князья просворки называли просвирки. Были они необычайно вкусно выпечены башенками с круглыми головками, на которых был выдавлен восьмиугольный крест с копьем, и тут же были ямочки от вынутых частиц. Александр отец отламывал от головки твердо мягкий кусочек и, съедав его на ходу, остальную просфорку отдавал какому-нибудь мальчику из публики. Я старался всегда подвернуться ему под руку. Если просфорка доставалась мне, был целый день счастлив и горд, и как-то особенно чувствовал праздник. Некий зорко следил за процедурой раздачи, и если видел, что я получил просфору от его отца, отдавал свою гофурьеру Березину, которого почему-то очень любил. Великая княжна Ксения отдавала свою англичанке, при ней состоявшей. Раздача просфор была раз навсегда установленной церемонией, за которой все прихожане строго следили. Большую радость и удовольствие доставлял нам приезд во дворец четырех нянек-кормилец, пестовавших и самого отца, и его детей. Я теперь отдаю себе отчет, что при невероятной смеси кровей в царской семье эти мамки были, так сказать, драгоценным резервуаром русской крови, которая в виде молока вливалась в жилы романовского дома и без которой сидеть на русском престоле было бы очень трудно. Все Романовы, у которых были русские мамки, говорили по-русски с налетом простонародным, так говорил Александр III. Если он не следил за собой, то в его интонациях, как я понял впоследствии, было что-то от варламовской раскатистости. И я сам не расслышал его чего-то. Выбирались мамки из истовых крестьянских семей и по окончании своей миссии отправлялись обратно в свои деревни. Но имели право приезда во дворец, во-первых, в день ангела своего питомца, а во-вторых, к празднику Пасхи и на елку в день Рождества. Во дворце хранились для них парчевые сарафаны и нарядные кокошники. И было в этом что-то от русских опер, от Снегурочки. Сначала их вели к родителям, а потом к нам, детям. И тут начинались восклицания, поцелуи, слезы, критика. «Как ты вырста? А носишь-то? Ногти плохо чистишь?» и так далее. Александр III твердо знал, что его мамка любит мамуровой пастилу и специально заказывал ее на фабрике Бликкина и Робинсона. На Рождество мамки обязаны были разыскивать свои подарки. И так как мамка Александра была старенькая и дряхленькая, то под дерево лез сам Александр с сигарой и раз чуть не устроил пожара. Эта нянька всегда старалась говорить ему на «вы», но скоро съезжала на «ты». У нее с ним были свои секреты, и для них они усаживались на красный диван, разговаривали шепотом, иногда явно переругивались. Подслушиватели уверяли, что она его упрекала за усердие к вину, а он парировал: «Не твое дело». А она спрашивала: «А чье же?» В конце концов старуха, сжав губы, решительно и властно вставала и уходила в дальние комнаты и возвращалась оттуда со стаканом воды в руках. На дне стакана лежал уголек. Александр начинал махать руками и кричал лакею: «Да скорее давай мохнатое полотенце, а то она мне новый сюртук испортит». «Новый сошьешь», — сердито отвечала мамка и, набрав в рот воды, брызгала ему в лицо и, пробормотав какую-то таинственную молитву, говорила: «Теперь тебя ничто не возьмет, ни пуля, ни кинжал, ни злой глаз». Однажды, косясь на государыню, он вдруг громко спросил: «А не можешь ли ты чего-то сделать, чтобы я свою жену в карты обыгрывал?» Старуха ему просто ясно ответила: «Молчи, путаник». А в другой раз, перецеловав его лицо, руки, плечи, обняв его по-матерински за шею, она вдруг залилась горючими слезами. «Что с тобой, мамонька?» – встревожился Александр. «Чего это ты? Кто-нибудь тебя обидел?» Старуха отрицательно покачала головой. «В чем же дело?» «Вспомнила, родненький, вспомнила. Одну глупость вспомнила». «Да что вспомнила-то?» – озабоченно спрашивал Александр. «Уж и силен же ты был, батюшка! Ох, и силен! Да что, я дрался, что ли, с тобой?» «И дрался, что греха таить. А самое главное, кусался. И зубенков-то еще не было, а так деснушками, как ахнешь, бывало, аж в глаза ночь набежит. Александр ахнул от смеха и расцеловал свою старуху гордую и счастливую. Зато уж и выкормила, уж и выходила, богатырек ты мой любимый болезный. Эта мамка пользовалась во дворце всеобщим уважением. И не было ничего такого, чего бы не сделал для нее Александр. Говорили, что в Леваде на смертном одре вспомнил он о ней и сказал: «Эх, если бы жива была старая, вспрыснула бы с уголька и все как рукой бы сняло, а то профессора, аптека». Всех этих нянек поставляла ко двору деревня, находившаяся около Ропши. Каждой кормилице полагалась постройка избы в деревне, отличное жалование и единовременное пособие по окончании службы. Работа была обременительная, и за все время пребывания во дворце мамка не имела права ни ездить домой, ни выходить в город. Приезд этих нянек, повторяю, доставлял нам большое удовольствие, ибо как-то нарушал тот однообразный устав, которым была ограничена наша маленькая жизнь.